Я заплыл просто. Я заплыл и не выплыл. Так. Ну все, поехали, да? Всем привет! Это подкаст «Смени пароль», в котором мы рассказываем интересные байки из жизни кибербезопасности и помогаем нашим слушателям спастись от разных угроз в этом цифровом мире. Сегодня у нас необычный выпуск, такая выездная сессия. Обычно мы делаем выпуски с экспертами лаборатории Касперского, но сегодня у нас нету ни Саши Гостева, ни Сережи Голованова. А сегодня только я, Леха Андреев, и сегодня я буду задавать дурацкие вопросы представителям других компаний, занимающихся безопасностью, которых мы встретили на маленькой, но очень интересной конференции «Киберкэмп». На этой конференции у нас много докладов об хакерских атаках на нашу страну, которые производятся из-за рубежа. И это, собственно, будет темой нашего сегодняшнего подкаста. Наш первый гость – Олег Скулкин, руководитель управления киберразведки и руководитель Threat Intelligence отдела в компании Bizon. Скажи, Олег, о чем ты сегодня рассказываешь на этой конференции?
Сегодня я расскажу о том, как мы в компании Bizon ищем новые угрозы. Причем не используя нашу собственную телеметрию, а именно те, которые мы находим во внешних источниках, что позволяет нам закрывать, ну, так называемые intelligence gaps. Потому что, естественно, никто не видит абсолютно все, и чтобы эти гэпы стали поменьше, мы используем для этого все
возможные данные. А внешние источники какие? Вот расскажи нам.
Все что угодно. Это VirusTotal, например, да, есть куча организаций, специалистов по безопасности, и не только, которые видят какой-то подозрительный файл, загружают его, собственно...
Ну, я почему, да, скажем, VirusTotal, говорят, что он отвалился, и теперь наших некоторых людей не пускает туда, да?
Тут вопрос в подходах. Нас тоже иногда не пускают. Мы каждый раз, как в меме, знаешь, где Барни Гамбла выбрасывают из бара, он постоянно возвращается. Вот мы точно так же. Нас выбрасывают, а мы находим какие-нибудь обходные пути, чтобы снова туда попасть.
Понятно. Ну, то есть, кроме VirusTotal, что еще? Там, не знаю, какую-то телеметрию из лаборатории Касперского тоже используете, да?
Наверное, все источники, куда внешние организации либо просто пользователи могут что-то загрузить, это там VirusTotal, Enron, ну, любые онлайн-песочницы, до которых наши руки могут добраться и в которых можно писать какие-то правила, чтобы что-то найти. Соответственно, мы любой из таких источников, естественно, используем.
Тогда расскажи, что вы нашли, о чем ты сегодня будешь рассказывать?
В первую очередь мы фокусируемся на локальном ландшафте угроз. То есть нас интересует Россия и другие страны СНГ. Ну, причем, наверное, Россия даже больше, ну, потому что в целом угроз в регионе очень много, далеко не про все из них есть хоть какая-то публичная информация, далеко не все из них мы видим в нашей собственной телеметрии. Соответственно, мы пытаемся найти те угрозы, которые касаются России, вот в этих самых внешних источниках, ну, соответственно, их классифицировать, описать, так как мы это все разделяем по кластерам активности, так как мы все-таки Threat Intelligence занимаемся, мы им даем еще и имена, разумеется, как многие другие, ну, и описываем в том числе и публичные отчеты, пишем по некоторым из них, ну, а если кому-то хочется посмотреть на все, у нас есть Threat Intelligence портал, где есть вся эта аналитическая информация, которая касается вообще всего, что мы находим, всего, что мы видим.
Ты сказал про имена, я сразу вспомнил, что у вас есть красивые имена, волчьи такие, для хакерских группировок. В сфере безопасности это очень такая огромная поэтическая тема, как называть группировки. Потому что началось это как-то довольно сухо. Компания Mandiant начала называть их номерами, просто APT-1, APT-2. Конечно, после этого вся индустрия безопасности возбудилась и сказала, что это некрасиво, нам это не нравится, мы будем более поэтично называть, да, и, например, там компания CrowdStrike, она начала называть их по разным животным, например, группировки, которые с Россией ассоциируются, стали медведями, там Fancy Bear, группировки, которые связаны с Китаем, получили название Panda, Фантом Панда, Санрайз Панда. То, что они связывают с Ираном, они котятами, да, Imperial Kitten, например. Не все с этим, понятно, согласились, да, вот компания Microsoft, она, видимо, самая поэтическая из всех компаний, потому что они сначала называли группировки элементами таблицы Менделеева, какой-то там у них кобальт, стронций был, но в прошлом буквально году они наняли какого-то, видимо, очень мощного поэта, который напридумывал им такие названия, очень напоминающие меню в каком-нибудь баре для метеорологов. Они стали связывать это с природными явлениями. Там появился клубничный ураган или, например, зигзаговый град. И вот те русскоязычные группировки, которые раньше назывались там стронцием, по-моему, они стали называться Midnight Blizzard или Forest Blizzard, то есть лесная пурга или ночная пурга. Лаборатория Касперского в этом смысле немножко проще. Там группировки называют по каким-нибудь элементам кодов, которые нашлись там где-то. Например, Flame. Это был такой кусочек в коде, да? Или Blue North, там тоже был из кусочка кода. Вот у вас волки. Давай теперь про волков.
Ну, на самом деле, не только волки. У нас сама таксономия, она разделена на, скажем так, три части. Мы, во-первых, не атрибутируем злоумышленников по странам, потому что с такой атрибуцией масса проблем всегда. То есть даже если у тебя сервера в Северной Корее и вроде там есть какие-то строки в коде, это совершенно не значит, что сам кластер активности относится к этой стране. Но мы разделяем их по мотивации. Волками мы называем тех, кто имеет финансовую мотивацию, ну, то есть это традиционный крайм, традиционная киберпреступность. Оборотнями мы называем тех, кто занимается шпионажем, ну и, соответственно, гиенами мы называем тех, кто занимается хактивизмом. А их, собственно, в связи с рядом геополитических событий тоже довольно много сейчас.
Я думал, волками, потому что они бизонов едят.
А изначально вообще, когда мы начали делать полноценный threat intelligence, и возник вопрос, что хочется сделать таксономию, нужно было придумать, а вообще, ну что это будет, как оно будет выглядеть. То есть, например, вредоносное программное обеспечение тоже называем просто каким-нибудь там скейлинг, еще как-нибудь. У ВПО нет таксономии. У кластеров активности, именно у группировок она есть. И, соответственно, да, ты абсолютно прав. Изначально эта история заключалась в том, что я посмотрел, а вот кто вообще в природе враждует с бизонами? И оказалось, что вот есть медведи, но они были заняты. Ну и, собственно, волки. Ну, соответственно, так появились волки, которые обозначали киберпреступников, потому что их в целом больше. А потом уже от волков появились оборотни. Ну, а, соответственно, в конце концов, когда активизма стало действительно много, и было много именно целевых атак, и их тоже нужно было как-то кластеризовать, как-то описывать, ну, так появились гиены.
А шифровальщики – это к чему относятся?
Шифровальщики относятся, ну, к киберпреступности. Там финансовые мотивации.
Ну, к волкам, то есть.
Да, к волкам, да? Все правильно.
Понятно. Вот в этой мощной экосистеме с животными какие ты можешь назвать, ну, современные тренды? Вот этого года, например, да? Кого из этих животных стало больше и чему они научились?
Возвращаясь к тем же шифровальщикам, очень много групп, связанных именно с атаками с вымогательским ПО, они просто появляются, мне кажется, каждый месяц новые.
Именно вымогатели, да?
Да, и причем вымогательством занимаются не только финансово мотивированные хакеры, но и хактивисты тоже. То есть, если, например, в прошлом году хактивисты использовали Viper и вымогательское ПО по большей части, чтобы какой-то урон нанести компрометированной инфраструктуре, то в этом году прям больше кластеров активности стало и финансовую мотивацию иметь, не сначала предлагая жертве расшифровать за деньги. Соответственно, если жертва отказывается как-то с ними взаимодействовать, ну, тогда уже они начинают это в телеграм-каналах, в Твиттер и так далее публиковать какую-то информацию о том, что вот мы скомпрометировали такую-то компанию. Ну, и, соответственно, уже все равно пытаются с ней как-то договориться. Хотите расшифровать, приходите, платите. Но, тем не менее, у многих активистов в целом появилась финансовая мотивация, и в том числе и у тех, кто занимается выгрузкой данных, то есть не всегда можно зашифровать инфраструктуру, если она, например, довольно хорошо защищена. Тем не менее, данные похитить проще, ну и выкуп за непубликацию данных они тоже просят, и во многих случаях даже действительно публикуют, если жертва им платит.
Нужна ли для такого рода деятельности все-таки своя система какого-то мониторинга? Ну, вот мы упомянули VirusTotal, да, где все собирается. А есть ощущение, что сейчас в связи с таким, ну, как некоторым международным развалом, будет меньше доступа у разных компаний к данным других компаний. Западные будут отказываться нам предоставлять, мы будем отказываться им предоставлять. Что придется делать в этом случае? Нет такого же ощущения, что это уже происходит?
Ну, в целом, во-первых, не только VirusTotal есть. Есть Anyran, например. Anyran тоже онлайн-песочница. Собственно, ее корни в России. И сервера, насколько мне известно, по крайней мере, часть тоже в России, и туда на самом деле люди как будто бы даже более активно загружают файлы. Mm-hmm. Потому что, во-первых, она позволяет тебе и функционал понять, потому что в Aerostotle, да, там тоже есть песочницы, даже несколько, но они менее интерактивные и с точки зрения понимания того, как работает тот или иной образец ВПО, на NRAN проще понять. И вот именно российские пользователи в последнее время даже чаще туда стали что-то загружать, поэтому в целом такие аналоги, они уже есть. Mm-hmm. И причем у NRAN тоже есть какие-то коммерческие подписки, похожие на Aerostotle. То есть они сейчас сделали подписку, где тоже можно писать свои правила, также отслеживать какие-то кластеры, если какие-то файлы загружаются, похожие на то, mm-hmm. что ты ищешь. То есть в целом такие аналоги уже есть. Опять же, стоит ли делать аналог Aerostotle прям? Он вроде и был, но, по-моему, он как-то уже закончился.
Я, наверное, почему спросил-то, потому что у лаборатории же тоже есть Threat Intelligence портал, да, который, в принципе, мог бы, ну, как сказать, шире стать, да, если бы туда подключались, например, данные других вендоров. Вот. А вы им пользовались как-нибудь?
Да, конечно.
Будет ли у нас это объединение таких вот сервисов, как ты думаешь?
Насчет сервисов я не уверен. Довольно много публичных исследований mm-hmm. публикую. То есть у нас в том году вышло именно по российскому ландшафту угроз прям очень много. Я думаю, 12-13, наверное, где-то. Ну и исследователи абсолютно точно обмениваются данные. Mm-hmm. Потому что мы, например, дружим и с Positive Technologies, и с лабораторией Касперского, и с Фактом, и мы все друг с другом обмениваемся какими-то ключевыми, по крайней мере, mm-hmm. нюансами, на основе которых дальше при определенном желании можно собрать дополнительный набор данных и с ним уже поработать. Mm-hmm. Такой обмен и сейчас идет, потому что мы боремся против общего врага на самом-то деле.
Ну да, у нас просто все время возникают какие-то вот рыночные обсуждения. Мы в прошлом году здесь записывали историю про экосистемы, и были такие прогнозы, что крупные объединения, они, ну, то ли побеждают, то ли будут побеждать там, как это происходит на маркетплейсах, да, где выделяются 2-3 крупных игрока, вокруг них остальные уже присоединяются. Так, может быть, и в безопасности тоже будут какие-то большие экосистемы. Поэтому, собственно, вопрос, ну вот, а если компания занимается безопасностью, но она как бы не очень большая, да, у нее нету своей системы там глобального мониторинга, вот что ей делать в этих условиях? Как она может Threat Intelligence заниматься? Она все-таки должна со всеми дружить, как-то получается?
Тут есть разные подходы. Вообще, в целом, даже если мы смотрим на вендоров, как они mm-hmm. подходят. Вот я начал с того, что я буду рассказывать про то, как мы ищем во внешних источниках какие-то mm-hmm. угрозы, которых нет в нашей телеметрии. Но есть и другой подход. Есть, например, американская компания Red Canary. Они MDR-провайдер, у них тоже есть Threat Intelligence. Они не берут какие-то данные из внешних источников. Вместо этого они фокусируются исключительно на собственной телеметрии, то, что они видят у своих заказчиков mm-hmm. в контексте MDR-сервиса, и строят Threat Intelligence на основе этого. То есть, mm-hmm. в целом, для того, чтобы заниматься Threat Intelligence, особенно внутри организации, можно анализировать то, что ты видишь действительно вот у себя в организации, разбираться с этими угрозами, дальше как минимум сопоставлять то, что ты получаешь с публичными отчетами, ну и, естественно, если есть возможность получать доступ и каким-то внешним поставщикам mm-hmm. Threat Intelligence, и обычно им можно и вопрос какой-то задать.
Получается, что небольшая компания тоже может заниматься,
да,
Threat Intelligence.
Конечно.
Да? Ты говоришь, у вас продукт есть в области Threat Intel, да?
Да, да. Это портал. Там, собственно, есть детальное описание всех тех кластеров активности, ну или группировок, которые mm-hmm. мы отслеживаем, инструментов, которыми они пользуются, вредоносным программным обеспечением, которые они пользуются. Мы отслеживаем атаки, это всякие попытки эксплуатации уязвимости, фишинговые рассылки, которые относятся mm-hmm. к тем или иным кластерам активности.
Айоки там у вас есть?
Индикаторы. И индикаторы компрометации, естественно,
и, соответственно,
у нас
есть
тоже
подписка,
есть.
Подписка, видимо, можно туда как-то,
да,
подписаться,
да, да, получать, да, это все. И получать все эти данные, да.
И как подписываются люди?
Фокус на локальном ландшафте угроз очень хорошо работает, потому что данных много, когда у тебя, тебе предоставляют данные фокусные, которые относятся к тому региону, где ты находишься, тебе очень легко понять, собственно, value этих данных, потому что ты видишь, что это есть в портале, и ты видишь на своих средствах защиты, что действительно есть попытки компрометации, связанные с теми кластерами активности, которые там описаны.
А расскажи, а есть ли какая-то обратная связь на тему, вот вы нашли группировки, назвали их волками, их признают остальные исследователи, насколько они вот с этим коррелируют? Никто не говорит, что это не та группировка, или вообще две группировки было?
По поводу атрибуции активности того или иного кластера бывает действительно так, что мы, например, отслеживаем какой-то кусок, кто-то видит чего-то больше и может mm-hmm. это связать с каким-то другим кластером. Мы тоже иногда так делаем. То есть мы, например, кластеризовали что-то на основе инфраструктуры, тактик, техник, mm-hmm. и процедур, там, инструментов ВПО. Потом в какой-то момент можем, например, две группировки слить в одну, потому что оказывается, что у нас в перспективе появляется много пересечений, это нормально в целом. Главный смысл кластеризации в том, чтобы, когда ты, например, реагируешь на инциденты, неважно, в соке, уже постфактум, когда есть какой-то ущерб, тебе важно сократить то время, которое тебе нужно на расследование. А один из ключевых моментов реагирования на инциденты – это идентификация угрозы. Соответственно, если ты правильно ее не можешь идентифицировать, твой реагированный инцидент может продолжаться просто неделями. Это абсолютно неприемлемо. А если говорить про саму таксономию, мы уже сейчас видим отчеты западных исследователей. Если те кластеры, которые мы отслеживаем, они активны не только в России, а и в других странах.
Они вас включают.
Да-да-да. Они в альтернативные...
Краудстрайк не говорит что-нибудь типа, это не волки, это котята, это вообще не то, да?
Нет, не говорит. Ну вот из последнего, например, у TrendMic выходил отчет по кластеру, который мы называем Red Wolf. Они использовали и свой нейминг, и все остальные известные, которые есть, наш в том числе.
Нет ощущения, что компании и вендоры разных стран специально скрывают некоторые группировки. Насколько я помню, вот были такие истории, например, с АПТ, которая называлась Регин, и некоторые западные вендоры говорили, что это не представляет угрозы для наших клиентов. Да? И поэтому они про тот же самый Регин не писали. Если ты посмотришь в матрице Майтра, да, где описываются угрозы, то про Регин там, по-моему, одна всего ссылка на, там, на лабораторию Касперского. То же самое с Equation, да, который, если в той же Майтре посмотреть, десятилетней давности пара отчетов, и все. Как сейчас с этим?
Такой тренд точно есть, и вот было всегда интересно сделать что-то, что будет актуально для локального ландшафта угроз. Но, соответственно, если брать, например, нас, мы отслеживаем то, что актуально в России и в СНГ. Все остальное нас не интересует. Соответственно, мы, например, просто не отслеживаем тоже какие-то кластеры, которые активны в Штатах, например. Нам не важно. Нам важно до наших заказчиков донести ту информацию, которая актуальна для них, и, то есть та, которая актуальна в России. И нам именно хотелось сделать Threat Intelligence вот для России и СНГ, потому что этой информации очень мало. И в публичных отчетах очень мало, там в основном все угрозы, которые связаны с западными странами. И даже если посмотреть на Threat Intelligence порталы, там данных по России намного меньше, потому что исторически потребители Threat Intelligence, они были на Западе. Соответственно, все силы вендоры тратили на то, чтобы описать те угрозы, которые актуальны для стран, где находятся их заказчики. А мы немножко от противного в этом плане пошли. Такие, вот есть мы, есть Россия, есть куча всего, что мы видим. А есть еще куча того, что мы не видим, потому что вот, ну, например, на сенсорах, которые у наших заказчиков, ну, этого нет. Потому что это проблема всех. Любой вендор видит какой-то процент от всего.
Да, соответственно, поэтому и была такая красивая идея глобального какого-то объединения вроде того же Aristotle, да, пока он был независимый. А потом, соответственно, он перестал быть независимым. Но идея была такая, что если все будут собирать свои данные, как-то получится общая картина. Сейчас получается, что мы в другую сторону двигаемся. Да, у каждого свой набор зверушек, и, в общем, они даже, может быть, не пересекаются. Та сторона не видит этих, эта сторона не видит этих. Так получается?
Ну, смотри, во-первых, мы, как я уже сказал, мы делимся данными. Опять же, если кто-то приходит, что и мы выпускаем публичный отчет, к нам приходят и из лаборатории Касперского, и из других компаний. Говорят, ребята, поделитесь отчетом, нам тоже нужно посмотреть, там что-то подслеживать. В этом нет ничего такого. Это работает. Опять же, с точки зрения Aristotle, это, наверное, не совсем тот пример, потому что Aristotle – это все-таки площадка, куда люди загружают какие-то потенциально вредоносные файлы. Могут загрузить, а могут не загрузить. А все-таки, если говорить про то, как быть в контексте вообще целиком ландшафта угроз, тут, наверное, если посмотреть на западный опыт, даже вот про фиды, да, например, про потоки индикаторов компрометации, любая большая компания за рубежом, она покупает эти потоки индикаторов компрометации у там 6 вендоров, потому что ни один вендор самостоятельно, он не может все покрыть. Соответственно, тут, наверное, если прям по-хорошему смотреть на то, как из этой ситуации выйти, ну, нужно покупать разных. Либо смотреть всех, смотреть, что для твоей индустрии в твоем регионе, что более актуально, у кого из вендоров именно по тебе больше данных, и выбирать его. Тоже, в принципе, подход.
Насколько сейчас оборотни, эти вот шпионы, отличаются от прошлых? Есть какие-то новые интересные варианты?
Отличаются абсолютно точно, и я бы сказал, самое яркое отличие от того, что было раньше, это то, что эти атаки стали сильно проще. Ну, то есть, раньше любой кластер, который был связан со шпионажем и потенциально занимался добычей данных в интересах той или иной страны, это были сложные атаки, сложно детектируемые, какое-то вредоносное программное обеспечение собственной разработки. Сейчас мы видим очень много кластеров, которые используют либо коммерческое вредоносное программное обеспечение, либо какое-то легитимное ПО, какой-нибудь Ultra VNC и прочее, либо, опять же, опенсорсные C2 фреймворки, вроде Sliver, вроде Mythic и так далее.
То есть получается, что в принципе совершенно неважно, есть ли у людей там антивирус или не антивирус, да, вот этот метод простой, там, кражи кредов, и дальше ты идешь по легитимным инструментам, он все равно работает, а антивирус в данном случае не защищает, да. Что же тогда можно посоветовать людям, чтобы защищаться от шпионов, ну, там, бизнесу и всем остальным?
Все эти атаки человека управляемые, у них есть ключевая история, да, то есть есть какой-то оператор, да, который эти атаки реализует. Против человека у тебя должен быть какой-то человек. То есть, если у организации есть мониторинг, они в целом довольно неплохо защищены.
Ну, то есть, собственный сок нужно заводить.
Либо собственный, либо какой-то внешний. Потому что, если ты не видишь, что у тебя происходит, ну, то можно просто сидеть и ждать, либо пока тебя зашифруют, либо пока какие-то данные просто выгрузят. А если мы говорим про шпионов, то там обычно эти данные не оказываются в публичном пространстве, и организации просто вообще не в курсе. У них потихонечку там куда-то на сервера в не самых дружественных странах все утекает, а никто просто никогда об этом не узнает. Потому что с локером понятно, ты видишь, что у тебя инфраструктура лежит, тут явно что-то надо делать, а вот если говорить про кластеры, связанные со шпионажем, там же все еще более прозаично.
А про шифровальщиков еще вот вопрос. Мы тут спорили периодически. Есть идея, что платить не надо, да, шифровальщикам, а есть противоположная идея, что, оказывается, все-таки многие платят. И связано это с тем, что сейчас очень хорошие алгоритмы шифрования используются, используется криптовалюта, которая там тоже не позволяет отловить. То есть в этом смысле как бы шифровальщики стали очень, скажем так, непробиваемой вещью, да? Так вот, вопрос-то, платить или не платить?
Вопрос очень хороший, и оба варианта ответа на него правильные. Если, опять же, спросить меня, стоит ли, абсолютно точно нет. Почему? Потому что каждая оплата, она мотивирует злоумышленников продолжать. Именно поэтому появилось огромное количество партнерских программ. Именно поэтому в целом появляется много злоумышленников, которые в такие атаки вовлечены. Но есть вторая сторона медали. Допустим, вы организация, у вас есть какие-то бэкапы, злоумышленники их удалили. У вас есть инфраструктура, злоумышленники ее зашифровали. И единственный способ продолжить жизнь вашего бизнеса – это заплатить злоумышленникам. Угу. И тут в целом у организации может не быть такого выбора, потому что ты можешь решить, стоит тебе платить или нет, если ты каким-то образом эту инфраструктуру можешь восстановить.
Да, а ты же не знаешь, это может и вайпер, да, просто.
Ну, даже если не то, что вайпер, а просто вот бэкапов нет, все зашифровано. А у тебя вот все данные клиентов, весь твой бизнес построен на IT, и ты не можешь без своей IT-инфраструктуры функционировать как бизнес вообще никак. И, соответственно, у тебя в таких случаях может, ну, не быть выбора вообще. Причем, если посмотреть на то, отдают ли декрипторы злоумышленники, ну, чаще всего да, потому что для них это бизнес такой же. То есть, он сегодня не отдаст декриптор, или он будет криво работать.
С ним больше никто не будет.
Да, первое, что мне в голову пришло, пролог они назывались, у них декриптор не работал.
Ну, и Ванакрай тоже не всегда...
Ну, Ванакрай все-таки немножко другая история. Там не финансово мотивированные ребята были. Ну, как говорят, тут правду сложно получить в этом кейсе, но говорят, что там не финансовая мотивация была. А тут вот ребята именно шифровали с финансовой мотивацией организации. Им заплатили, они отдали декриптор. А он данные, наоборот, караптит, и все. Потом вообще никак не восстановить. Появилась статья на Bleeping Computer, и все. Группировка исчезла, потому что, ну, естественно, после люди начинают гуглить, смотреть, что это такое, понимают, что даже если мы заплатим, мы не получим работающий расшифровщик, ну, соответственно...
Нечестный шифровальщик.
Да-да-да-да-да-да-да-да. И поэтому для них это тоже абсолютно бизнес, и они чаще всего действительно эти декрипторы предоставляют. Ну, плюс сейчас возникла проблема, еще с того года, наверное, появилось некоторое количество билдеров и исходных кодов, Conti, Logbit.
Которые можно всем использовать.
Да, в публичном пространстве, и очень много злоумышленников стало использовать и такие инструменты. Плюс не стоит забывать про BitLocker, не стоит забывать про Descriptor, да, опенсорсные инструменты для полнодискового шифрования. Тут вообще даже и антивирусное ПО, или EDR, или даже мониторинг едва поможет, если злоумышленники уже добрались до, собственно, контроллера домена. Потому что это легитимные средства, это полнодисковое шифрование. Зашифровать. Даже реагировать на инцидент потом не с чем. То есть у тебя вот есть загрузка, там написано, вот email, напиши туда, мы тебе скажем пароль за, собственно, определенное финансовое вознаграждение. Угу. Платят ли наши заказчики? Нет. Потому что действительно финансировать такой терроризм никто не хочет. Потому что, во-первых, нет гарантии, что если даже ты заплатишь и расшифруешь, к тебе там через 2 месяца опять не придут. Были такие кейсы, например, за рубежом, когда злоумышленники зашифровали компанию, она им заплатила, а через 2 месяца к ним пришли другие, ну, которым просто передали доступ к этой организации, зашифровали еще раз, вот они платят, вы там тоже зашифруете, они вам тоже заплатят. Соответственно, здесь, если организация решила заплатить, абсолютно точно после этого нужно очень серьезно задуматься о безопасности.
Ну, опять же, бэкапы, да.
И в целом, с точки зрения мониторинга, потому что, скорее всего, к ним попробуют вернуться.
А нашим следующим гостем в студии будет Дмитрий Маричев, аналитик группы анализа вредоносного программного обеспечения из Центра исследования киберугроз Solar4Ace. Дмитрий, у тебя сегодня должен быть интересный доклад про атаки на российские организации. Расскажи нам вкратце.
Наша команда обнаружила серию таких атак на частные и государственные предприятия. Целью был кибершпионаж. Это охота за конфиденциальными данными жертв. Но главной фишкой атак была используемая злоумышленниками инфраструктура. Она заключалась в использовании серверов управления, которые располагались на взломанном оборудовании. Это оборудование, в частности, отвечает и за диспетчеризацию лифтов. Это промышленное оборудование, которое используется в различных там зданиях, сооружениях российского производителя. Ну, к счастью, мы не увидели там какого-то вектора атаки, который бы нарушал работу лифтов.
То есть они использовали эти лифтовые центры управления для того, чтобы оттуда шпионить?
Грубо говоря, да. Там закреплялся сервер управления одного из инструментов, которые использовали злоумышленники для закрепления уже в инфраструктуре жертвы. Таких кейсов мы немного наблюдали. Если привести аналогию, это можно сравнить с активностью ботнетов. Долгодовалая история, когда один из ботнетов использовал оборудование роутера Mikrotik для осуществления атак на различные организации.
Сам шпионаж, он в чем состоял? То есть размещали какие-то импланты у ваших там клиентов?
У жертв, да. Размещались у жертв импланты, которые позволяли получать доступ до систем, на которых располагались какие-то чувствительные данные организации.
Ну, и это были целевые, то есть конкретные организации, да?
Да, да, да.
Сколько времени они оставались незаметными?
Мы тоже нечасто наблюдали такое поведение, когда злоумышленники приходили в инфраструктуру. После первичного доступа в инфраструктуру был довольно длительный промежуток времени, после чего уже начиналась активная фаза атаки. Сначала мы сами не понимали, с чем это может быть связано, но потом пришли к выводу, что злоумышленники на протяжении вот нескольких месяцев, в одном кейсе такой промежуток составлял 11 месяцев, злоумышленники в этот период накапливали различные доступы до систем в инфраструктуре жертвы. И таким образом просто упрощали себе работу в активной фазе атаки, что позволяло им более быстро и эффективно распространяться на всю инфраструктуру.
Их отловили уже в активной фазе?
Это да.
Каким-то образом да. Задетектировали?
Да,
а
да,
чем,
да.
Если не секрет, задетектировали активную фазу?
Злоумышленники используют SCADA-оборудование для размещения на нем своих серверов управления. После того, как мы это обнаружили, мы стали отслеживать такие сервера по выделенным нами паттернам. По соединением жертв с серверами управления мы и вышли на зараженные организации.
То есть вы мониторили само поведение SCADA-систем? От самих клиентов, получается, не было еще каких-то сигналов,
да? Мы мониторили не поведение, а скорее состояние SCADA-систем. Угу. Что на той или иной SCADA-системе, какие признаки указывают на то, что эта система была взломана.
Угу.
Мы выделили эти признаки и по этим признакам смогли отслеживать всю инфраструктуру серверов управления.
Я правильно понимаю, что это касается только ваших клиентов? То есть, в принципе, та же атака может идти сейчас и у других организаций?
Возможно и вполне вероятно, что на данный момент существуют другие жертвы этой группировки, на которые мы пока не вышли. На момент выхода подкаста уже индикаторы и сама статья будут в паблике, где мы, конечно, укажем все собранные нами и наханченные нами сервера управления и всю инфраструктуру злоумышленников.
Ну, мы как раз в подкасте дадим ссылочку, чтобы остальные наши слушатели тоже проверили. Может, они тоже атакованы. Такой вопрос. У нас все время, когда разговор про АПТ заходит, эксперты говорят, что очень сложная штука атрибуция, да, особенно когда сейчас там могут использовать код одной группировки, сервера управления другой группировки. Можно в коды вписать любой язык, который ты хочешь, есть для этого средства специальные. Вот как вы атрибутировали это?
Забыл упомянуть, как мы у себя отслеживаем эту группировку. Она у нас отслеживается под неймингом лифтинг змей.
Лифтовой змей, да?
По сути так, да. Если говорить об атрибуции, то по инструментарию в данном случае это довольно сложно сделать, потому что злоумышленники в основном используют ПО с открытым исходным кодом.
Ну и легитимные инструменты какие-то, да?
Ну, это инструменты не то чтобы легитимные, просто они расположены на GitHub, есть репозитории, которые злоумышленники берут, собирают и используют в своих целях. Также, конечно, эти инструменты могут использоваться, например, в Red Team работах каких-то. А по поводу атрибуции мы заметили адреса, которые использовали злоумышленники. Среди этих адресов мы нашли адреса Starlink, которые были зарегистрированы в Киеве. После этого там вопрос об атрибуции к одной из восточноевропейских стран у нас сразу же отпали какие-либо.
Понятно. То есть они использовали прямо уже спутниковую группировку Илона Маска для...
Я не могу сказать, какой конкретно модуль использовался для Starlink. Это все-таки модульная система. Может, это какое-то наземное оборудование. Но факт остается фактом. Да, использовался Starlink для проведения атак.
А по кодам ничего такого не понять особого? Да?
Нет.
Никаких приветов от...
Нет, к сожалению, мы такого не увидели, но, конечно, если бы увидели, нас всегда веселят такие приветы, это действительно круто.
Вы назвали это змеем, у вас есть какая-то своя таксономия, связанная с животными?
Не змеем, а змеем. Да, у нас своя таксономия, которую вот мы выработали относительно недавно. Это вторая уже такая группировка, которую...
Со змеями, да?
Со змеями,
был, да. А как прошлый змей назывался?
Шединг змей. Первое слово прилагательное, которое описывает поведение и характер группировки. А второе слово предназначено вот действительно для атрибуции. Мы атрибутируем таким образом не только группировки из стран восточноевропейского региона.
А расскажи, какие у вас еще есть звери?
Это не только звери, это также мифические существа. Например, азиатские группировки там мы можем атрибутировать под неймингом Магуай. В азиатской мифологии это демоны. Ну и соответствующие им характеру группировки прилагательные мы также применяем, чтобы как-то более емко описать в названии саму суть этой группировки. Для описания группировок, которые мы не можем атрибутировать какой-либо стране, мы используем такую аббревиатуру NGC, которую вы могли слышать в названии звездных систем или галактик, так именуют созвездия, которые
NGC, да?
NGC, да. Собственно, у нас компания Solar, на язык приходит астрономический термин. А по поводу других неймингов, мы работаем по схеме, нашли группировку, проименовали. Если пока вы не видите какого-то названия в паблике от нас, то значит...
Процесс идет.
Процесс идет, да, и эта группировка, возможно, у нас именуется пока как NGC.
А какие-то тренды вот последних лет ты можешь сказать о группировках?
Можно выделить такие черты в поведении злоумышленников, как вот использование программ с открытым исходным кодом, плюс ко всему появляются новые программы, которые по своему функционалу не уступают каким-либо кастомным фреймворкам. Поэтому злоумышленникам не надо тратить свои силы и средства на разработку сложных инструментов для атаки на инфраструктуру жертв. Также я бы выделил в отдельную категорию злоумышленников, которые используют различные шифровальщики и вайперы. Мы сейчас наблюдаем, что шифрование инфраструктуры не имеет за собой какой-либо материальной выгоды в дальнейшем для злоумышленников. Целью является просто нарушение работы тех или иных организаций.
То есть это скорее вайперы получаются, да?
Да, это скорее получаются вайперы. Злоумышленник не интересован в какой-то материальной выгоде по итогам шифрования жертв. используются как и вайперы, так и шифровальщики. Mm-hmm. Просто по понятной причине большинство шифровальщиков довольно сложно расшифровать.
Mm-hmm. Да, вот как раз вопрос. Ваши клиенты платят все-таки выкуп или вы им советуете не платить?
В большинстве своем клиенты не платят выкуп. Если шифровальщик возможно расшифровать, такой кейс у нас был, шифровальщик под именем Heartbeat мы смогли расшифровать, правда, расшифровывалась только одна версия этого шифровальщика. Мы в этом случае помогли клиентам восстановить свои данные, но в большинстве своем клиенты не прибегают к уплате выкупа, а просто перезаливают свои системы, ну и восстанавливают из бэкапов данные.
Ваш отдел безопасности, он, в принципе, относится же к крупному телекому. Помогает ли это в расследовании атак и в предотвращении инцидентов? Дает ли это больше данных об атаках?
Да, конечно, вот связка такого большого телекома и компания, которая занимается на аутсорсе обеспечением безопасности, дает свою пользу. Конкретно какие механизмы для этого используются? Во-первых, у телеком-оператора очень много дочерних предприятий. Угу. И эти дочерние предприятия в первую очередь обращаются к нам за помощью. И по атакам, проводимых на эти дочерние организации, мы выделяем какие-то индикаторы компрометации, которые нам помогают в дальнейшем находить жертв уже среди наших заказчиков вне вот этого нашего большого телеком-кластера.
А сами уязвимости телекома используются злоумышленниками? Или это отдельные какие-то подразделения там занимаются этим?
Нет, по большому счету атаки на телеком-организации, они не отличаются каким-то специфичным набором инструментов или набором тактик и техник.
Ну, там какой-нибудь протокол SS7, который там используют, например, для того, чтобы получать данные о геолокации через мобильные телефоны. Есть же такие трояны и такие АПТ, да, которые пользуются вот этим. Некая старая телекомовская уязвимость, да, древний протокол.
На текущий момент мы не наблюдаем. Да, конечно, в зависимости там от телеком-оператора, который использует различное оборудование, которое имеет свои какие-то уязвимости, и злоумышленник, конечно, пытается воспользоваться этими уязвимостями, но это также актуально для любой другой организации.
Угу. Тогда, наверное, последний вопрос. Что встречалось чаще всего за последнее время в работе? Какого рода атаки?
Ну, это атаки, направленные на кибершпионаж. Хотя такие атаки часто сопровождаются с последующим шифрованием инфраструктуры. Всех интересуют данные в этом мире, да? Если ты владеешь информацией, то ты владеешь всем миром, поэтому вектор злоумышленников сменился на получение какой-то выгоды.
А скажи тогда, вот вы расследовали эту историю со скадой в лифтах, а чем она закончилась в целом? То есть понятно, что у ваших клиентов вы, допустим, почистили импланты, да? А командные центры, они так и остались там, где они были, в лифтах или вот в Старлинке? Достучались ли до них там? Потому что я знаю, что иногда, когда расследуют АПТ, например, компания, занимающаяся безопасностью, может прийти к провайдеру, да, и сказать, вот у вас тут оборудование заражено, или у вас сервер, дайте нам этот сервер посмотреть, да, давайте его почистим.
Производитель этого оборудования уже до нашей экспертизы и до нашего исследования знал о уязвимостях в оборудовании, потому что и в своих ресерчах, и в своих поисках серверов управления мы использовали и взяли на заметку статью одного зарубежного ИБ-эксперта, который еще в 2022 году публиковал информацию об уязвимости вот этой самой скады. Поэтому представители компании, производители оборудования знают о уязвимости
и не закрывают ее.
Ну, они предприняли попытку убрать учетные данные по умолчанию, которые были размещены на официальном сайте производителя, но дальнейший механизм эксплуатации этого оборудования и вообще возможности эксплуатации этого оборудования в каких-то плохих целях заключалась в уязвимой прошивке. Эта прошивка базировалась на ОС Linux, и там был предусмотрен механизм запуска кастомных LoA-плагинов, которые, в свою очередь, запускались с правами суперпользователя. Таким образом, злоумышленники могли получить полный контроль над оборудованием и использовать его в своих целях.
И вендор не стал прошивку менять?
Нет, вендор не стал менять прошивку. Более того, после выпуска вот этого исследования в 2022 году новостное агентство, одно отечественное, взяло комментарий у производителя оборудования, где они, ну, никак не упомянули об уязвимостях прошивки, возложили всю ответственность на конечный конечных пользователей, которые не меняли учетные данные по умолчанию.
А это зарубежные производители? Или...
Нет, отечественные.
Российские, да. То есть в наших лифтах по-прежнему работает эта самая SCADA, которую можно использовать как командный центр, я правильно
понимаю? Да, на данный момент 8 серверов управления активных мы отслеживаем, и периодически новые появляются.
Ничего себе. Интересно, как же можно воздействовать на это? Есть же вроде законы, там, приказы про уязвимость.
Действительность как будто бы соответствует заявлениям представителей компании-производителя оборудования.
То есть они как бы не виноваты, получается?
Я не сказал бы, что это вина. Это недочет и допущение. Риски, которые можно минимизировать в тему и в название подкаста «Смени пароль», меняя пароль, которые были по умолчанию выданы производителям, на какие-то более сложные, и подходить, в общем, к этому вопросу надо с фантазией, чтобы доступ до уязвимой функции прошивки злоумышленники либо не смогли получить, либо это им давалось с большим трудом. Возможно, после выпуска нашего блога производитель оборудования еще раз обратит внимание на эту проблему и предпримет какие-либо действия и шаги к устранению уязвимостей.
Ну, а вот в случае с этими старлинковскими оборудованием, оттуда нет никакой обратной связи? Из разряда, что да, у нас уязвимость, мы ее исправим, нет?
Тут дело заключается не в уязвимости. Это оборудование эксплуатировалось просто для... доступа в инфраструктуру жертвы. То есть оно не было взломано. Оно использовалось атакующими вполне легитимно.
Гость нашего сегодняшнего выпуска совершенно неожиданно к нам зашел Евгений Касперский, которого мы тоже спросим о том, что он думает о результатах этой конференции и о том, какие атаки нам сегодня показали наши докладчики. У тебя есть ощущение, что очень много в этот раз говорят о таких атаках через границы, да? То есть нас атакуют с тех сторон, а мы тут бьемся.
Ну, на самом деле это было всегда. То есть не надо говорить о том, что вот когда-то атаки были исключительно локальными, а теперь они стали глобальными. Ну, если брать там 90-е годы, а может быть даже конец 80-х, те случаи, которые оттуда до нас долетают, там бывали уже случаи кросс-граничных атак, и это как бы, ну, совершенно не новость. С появлением киберпреступности, а это произошло в начале 2000-х годов, до того не было киберпреступности, было киберхулиганство. С появлением киберпреступности, когда в интернете появились деньги, ну, давайте, если отмотать там 25 лет назад, то не было никаких там онлайн-платежей, не было онлайн-бэнкинга, ничего этого не было вообще. Для, там, не знаю, молодое поколение, которое родилось после 2000-го года, для этого они все представить не могут, как мы тогда жили.
Свободный интернет без денег.
Да, самое большое зло, которое было там, это интернет-черви, которые просто ползали по сетям и заражали все подряд. Так вот, следом за появлением интернет-денег в интернет пришла интернет-преступность. И вот тогда началась, это начало 2000-х годов. И тогда вот уже начались кросс-граничные атаки. И именно тогда началось сотрудничество между разными странами по расследованию киберинцидентов. Именно тогда была так называемая Будапештская конвенция по киберпреступности. И именно тогда я сказал интернет-интерпол, потому что идея была очень простая, что для преступников границ не существует. Локальные полицейские подразделения работают исключительно в пределах границ. То есть должна быть какая-то надгосударственная, международная организация для того, чтобы расследовать киберпреступления. Это было в самом начале 2000-х. Так что не надо говорить, что вот сейчас на нас нападают с разных сторон, как будто русские хакеры не занимаются тем же самым.
Хорошо, а безопасность тогда, тебе не кажется, что она размежевалась? То есть от нас ушли западные вендоры, а нас, в свою очередь, там начали банить. То есть кроссграничные атаки остались. А вот эта вот кроссграничная безопасность, этот Интерпол, кажется, мы стали дальше от него сейчас, да?
Да, к сожалению, да. На самом деле, вот это вот международное сотрудничество, борьба с кроссграничными атаками, самый апогей, это был 2011 год, когда была большая конференция, где присутствовали премьер-министры, самые большие генералы от киберполиции из разных совершенно стран. И тогда говорились правильные слова, что нужно объединяться, нужно кооперировать, обмениваться информацией, сотрудничать для того, чтобы победить мировое зло, киберпреступное зло. С тех пор ситуация становилась только хуже. Насколько мне известно, сейчас вообще практически никакого нет сотрудничества между разными странами, поэтому киберпреступники, кибернегодяи самых разных мастей чувствуют себя совершенно вольготно. Более того, что те случаи, которые мы расследовали в России, российские хакеры, они не атакуют никого внутри страны, потому что в данном случае невозможно открыть уголовное дело против них, потому что международных запросов их нет, сотрудничества нет, а наши полицейские киберподразделения, ну, просто юридически не могут открыть уголовное дело, потому что преступление на территории России не произошло.
Ну, точно так же, наверное, с той стороны, хакеры, которые атакуют нас, им ничего не будет.
Им ничего не будет за это, абсолютно.
Как ты думаешь, мы когда-нибудь вернемся к состоянию международного сотрудничества в безопасности?
А на самом деле, текущая ситуация, современный конфликт, кризис, он далеко не первый. Когда-то все конфликты разрешаются, кто-то победил, кто-то проиграл. Потом все возвращается к нормальной ситуации. Так что я очень сильно надеюсь, что те киберзлодеи, которые сейчас совершают эти злодейства, они рано или поздно понесут заслуженное наказание. И на самом деле мир становится чем дальше, тем технологичнее, атаки становятся все более злыми, все больше приходится ресурсов тратить на защиту от этих атак, но я все-таки оптимистичен. Мы спасем этот мир, мы победим, и причем не только средствами защиты, но и кибериммунитетом, на котором мы тоже активно работаем. Вот этот самый кибериммунитет сейчас у меня в телефоне.
Он будет во всех телефонах.
Он будет везде, обещаю.
Ну вот, на этом мы завершаем нынешний выпуск подкаста «Смени пароль». Как видите, международная обстановка не способствует улучшению в области кибербезопасности. Продолжаются атаки, и теперь они уже приходят из разных стран, и ловить их становится все сложнее. Так что используйте эшелонированную защиту. А мы на этом расстаемся с вами до следующего выпуска. Слушайте наши подкасты на всех подкастных площадках, где вы их слушали раньше. На Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, можно на YouTube, на Кастбоксе. И еще читайте наш телеграм-канал, где мы анонсируем новые выпуски. Ставьте лайки, пишите комментарии, а с более серьезными вопросами и предложениями обращайтесь к нам по адресу parol@kaspersky.com. Обещаем, что мы прочтем все ваши письма и как-нибудь отреагируем. Ну а пока, пока и смените пароль.